Итак, давайте разберем это. Сегодня у нас довольно необычная тема для детального погружения.
О да, тема потрясающая.
Ну, просто посмотри вокруг. Современная индустрия саморазвития – это же, ну, миллиарды долларов.
Абсолютно. Сотни курсов, книг.
Да-да. И все они, по сути, транслируют одну и ту же идею. Типа, соберись, найди в себе скрытые резервы, ну, работай над собой, и ты обязательно достигнешь лучшей версии себя.
Звучит очень знакомо и, в принципе, довольно логично для современного ума.
Вот именно, логично. Но что, если текст, которому на минуточку почти 2000 лет, предлагает совершенно иной путь? Парадоксальный путь к трансформации.
Где человеческие усилия, ну, абсолютно необходимы, но...
Но при этом совершенно бессильно без правильного, скажем так, бензина.
Точная метафора. И сегодня мы как раз препарируем такой материал. Это 8-я сессия лекции доктора Мэтью С. Хармана.
Угу, понял. Но контекст, в общем, ломает все эти современные шаблоны личностного роста.
И чтобы понять, как именно они ломаются, нам нужно, нужно взглянуть на то, что предшествует этому призыву, ведь текст не висит в вакууме.
Конечно.
Прямо перед этими стихами в начале второй главы находится знаменитый гимн Христу.
О, это важный момент.
Да, это текст, описывающий высший, ну, абсолютный пример покорности. Там показано, как Христос, будучи Богом, добровольно отказывается от своих привилегий.
Принимает образ раба.
Вот именно. Принимает образ раба и идет на смерть. То есть это не абстрактная теология для каких-то академических дискуссий. Это фундамент.
Угу.
Автор послания, апостол Павел, словно говорит, посмотрите на этот немыслимый отказ от эгоизма, а теперь...
Давайте поговорим о вашей повседневной жизни.
Да, о том, как выстраивать свой собственный характер на этой базе.
Получается, это задает совершенно иную планку. То есть мы говорим не о том, как стать более продуктивным менеджером или, ну, успешным человеком.
Нет, ставки гораздо выше.
Мы говорим о радикальном переформатировании самой человеческой природы. И вот первое, на что я обратил внимание в тексте, это идея покорности и послушания.
Очень важная часть.
Павел хвалит филиппийцев, но делает такой специфический акцент. Он отмечает, что они остаются послушными не только в его присутствии.
Но и в его отсутствии.
Да. И это сразу напоминает мне классическую ситуацию в любом офисе. Ну, знаешь, когда начальник или строгий руководитель заходит в комнату.
О, да. Все вдруг начинают усердно печатать на клавиатуре.
Точно. Вести себя максимально профессионально. Но как только дверь за боссом закрывается...
Начинается совсем другая жизнь.
Да-да-да. Долгие разговоры у кулера, просмотр соцсетей, а Павел здесь подчеркивает, что подлинная трансформация проявляется именно тогда, когда никто из людей не смотрит.
То есть это переход от горизонтальной подотчетности к вертикальной.
Угу, вертикальная подотчетность.
Понимаешь, когда поведение диктуется присутствием авторитетного человека, это просто социальная адаптация. Мы подстраиваемся под среду.
Ну да, мы просто хотим казаться лучше.
А истинное послушание ориентировано на Бога, чье присутствие не зависит от того, закрыта ли дверь в офис. И именно эта вертикальная перспектива объясняет следующую фразу отрывка.
Самую резонансную, я бы сказал.
Да, где говорится, что совершать свое спасение нужно, цитирую, со страхом и трепетом.
Вот эта фраза меня действительно сбивает с толку. Зачем упоминать страх? В нашей современной культуре мотивация через страх, ну, это считается токсичным.
Очень токсичным.
Это звучит как клише из какого-то фильма ужасов. Знаешь, где герои должны вести себя идеально, иначе невидимая сила их уничтожит. Разве отношения, построенные на любви, ну, о которых постоянно говорится в этих текстах, могут включать в себя трепет?
Это отличный вопрос. И тут важно понимать, если мы попытаемся наложить на этот древний текст наше современное психологическое понимание страха.
Как фобии или паники.
Да. Как фобии. Если мы это сделаем, мы полностью упустим суть. В материалах лекции раскрываются три фундаментальные причины для использования этих слов. Во-первых, речь идет об осознании объективной реальности.
Так, и в чем она заключается?
Святое величие Бога настолько подавляющее, настолько колоссальное и несоизмеримо с человеческим опытом, что оно вызывает просто физическую реакцию благоговения.
Ого!
То есть это не страх быть наказанным из-за какого-то каприза божества. Это трепет перед абсолютной чистотой и мощью.
Знаешь, это напоминает мне ощущение, вот когда стоишь на самом краю Большого каньона.
Отличное сравнение.
Пересмотришь на бушующий океан в сильный шторм. Возникает же не столько страх, что океан имеет какой-то злой умысел против тебя лично, сколько такое глубокое, прямо пробирающее до костей осознание собственной малости перед лицом этой неконтролируемой величественной силы.
Именно. И в этом осознании малости рождается вторая причина. Это колоссальная личная ответственность.
То есть перед этой силой придется отвечать.
В конечном итоге каждый человек даст отчет именно этой святой бесконечной силе. Никакие земные авторитеты, даже сам апостол Павел, не будут выступать в роли финальных судей.
Ставки имеют вечный характер.
100%. А третья причина, она связана с наличием реального противодействия.
В смысле?
В лекции Хармана очень четко подчеркивается, что библейское мировоззрение подразумевает существование реального духовного врага.
Угу.
Существуют силы, чья цель просто разрушение человеческой души и саботаж любой трансформации.
То есть это как зона боевых действий?
Буквально. И понимание того, что мы находимся в зоне активных боевых действий, требует предельной трезвости ума, серьезности и, да, того самого трепета перед последствиями легкомысленного отношения к жизни.
Ничего себе. Ну, слушай, если ставки настолько высоки, если перед нами святой Бог, вечная ответственность, да еще и реальный враг, возникает самый практический вопрос. Кто именно должен выполнять всю эту тяжелую работу по изменению характера?
Да, это камень преткновения для многих.
Просто люди часто впадают в две противоположные крайности. Первое – это такой, знаешь, духовный фатализм.
Подход «плыть по течению».
Именно. Подход «плыть по течению». Возникает мысль: «Бог все сделал, спасение подарено, теперь можно просто сидеть на диване и ждать, пока, ну, сверхъестественная сила чудесным образом удалит все мои недостатки».
Да, просто ждать чуда.
А вторая крайность – это религия достижений.
О, это когда мы пытаемся заработать спасение.
Да, да. Когда создаются сотни жестких правил, чек-листов, и человек пытается стать совершенным исключительно за счет своей, ну, железной силы воли.
Что обычно ведет к выгоранию.
Гарантированному эмоциональному и духовному выгоранию. И вот что интересно.
Обе эти крайности упускают гениальный парадокс. Он прямо заложен в 13 стихе.
И как он звучит?
Текст говорит: совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие.
Подожди. Бог производит хотение.
Да. То есть задача человека – выработать, как бы извлечь наружу то, что Бог уже заложил внутри. Это не означает, что спасение дается как какой-то стартовый капитал, а дальше человек брошен на произвол судьбы.
Со словами: «Надеюсь, ты сможешь это приумножить. Удачи».
Да-да, надеюсь, у тебя все получится. Нет. Бог дает не только конечную цель, но и само желание двигаться к ней, а также энергию для этого движения.
То есть, возвращаясь к метафорам, тебе дается не только автомобиль и карта, но и бензин, и даже само желание сесть за руль.
Отлично сказано. Именно так.
Но как это работает на уровне внутренних механизмов? Ну, как именно меняется это хотение?
Вот тут нам нужно углубиться в ветхозаветный фундамент. Лектор вводит важнейший контекст из книги пророка Иезекииля. Это 36 глава.
Угу, помню этот момент в лекции.
Там содержится метафора колоссальной силы. Бог обещает забрать у людей сердце каменное и дать им сердце плотяное.
Каменное на плотяное.
Да. Камень, он же не реагирует на прикосновение, он мертв и холоден к любым призывам, а плотяное, живое сердце, оно способно чувствовать, откликаться.
Угу.
И главное, Бог обещает вложить свой дух, который побудит людей следовать правилам. Понимаешь, это кардинальный сдвиг. Послушание начинает исходить не от внешнего давления, не с подпалки,
а из измененных внутренних желаний.
Точно. Человек начинает хотеть того, чего хочет Бог.
Звучит почти как какая-то хирургическая трансплантация желаний. Но слушай, если внутренние настройки меняет Бог, то какова вообще роль человека?
В этом весь секрет.
Но мы же тогда возвращаемся к первой крайности с диваном, нет? Разве мы не становимся просто пассивными наблюдателями собственной трансформации?
Ни в коем случае. И здесь кроется суть баланса. Ответственность человека заключается в постоянном, дисциплинированном использовании так называемых средств благодати.
Так, и что это за средства?
К ним традиционно относят изучение священного писания, молитву, участие в жизни общины, таинство.
Но тут нужно прояснить, как именно это работает. Потому что чтение текста или молитва – это ведь не магические заклинания.
Абсолютно.
Они не стирают плохие черты характера автоматически. Прочитал гламу и перестал гневаться. Так не бывает.
Верно. Это не магия и не система накопления каких-то баллов лояльности. Использование средств благодати – это способ поставить свой разум и свое сердце в такое положение,
угу.
где воздействие Божьей силы становится возможным. Это перенастройка фокуса. Когда человек регулярно погружает свой разум в тексты Писания, он медленно, но верно меняет свою систему координат.
Мысли формируют желания. Желания формируют действия.
Знаешь, если продолжить метафорически выражаться, мы не можем сами создать ветер трансформации.
Да.
Но наша прямая обязанность — поднять паруса.
И держать их развернутыми, чтобы поймать этот ветер.
Какая прекрасная мысль. Сила воли нужна не для того, чтобы победить недостаток напрямую.
А для того, чтобы ежедневно разворачивать паруса в правильном направлении.
Точно.
И вот, поняв, как работает этот тонкий механизм, логично задаться вопросом, а что может сломать эту систему?
Да, это следующий важный блок в лекции.
Просто из всех возможных пороков, которые апостол Павел мог бы назвать главными препятствиями, ну, он выделяет нечто совершенно неожиданное.
Угу.
Он не говорит об убийствах, кражах или каких-то масштабных предательствах. Он призывает делать все без ропота и сомнения.
Без ропота, да.
Почему именно жалобы? Ворчание кажется самым, ну, безобидным, естественным способом снять стресс. Мы все стоим в пробках и ворчим на погоду.
Это правда.
В любом коллективе есть люди, которые просто любят поспорить ради процесса. Знаешь, такие будут доказывать, что белое — это черное. Неужели это настолько деструктивно, что ставится в центр наставления о спасении?
В современной культуре ропот действительно воспринимается как безобидный фоновый шум. Все жалуются. Но в библейском контексте это слово имеет статус чуть ли не космического преступления.
Ого!
Лектор блестяще раскрывает этот момент, отсылая нас к истории Исхода. В пустыне.
Когда они вышли из Египта?
Да. Тропот — это собирательный термин для описания грандиозного исторического провала народа Израиля в пустыне. Подумай об этом. Эти люди только что стали свидетелями беспрецедентных чудес.
Да, море расступилось.
Море расступилось, они были избавлены от рабства. Их питал хлеб прямо с неба. И какова была их реакция на первые же трудности?
Но они начали жаловаться.
Они начали жаловаться на меню, на руководство, на нехватку воды. И в конечном итоге они начали требовать возвращения в египетское рабство.
То есть их ворчание не было просто усталостью путников. Это был симптом чего-то гораздо более глубокого. Они смотрели на спасшего их Бога и, по сути, говорили: «Ты не желаешь нам блага. Ты вывел нас сюда, чтобы погубить».
Вот именно. Ропот оказывается формой фундаментального недоверия к благости Творца. Это бунт. Бунт, замаскированный под бытовое недовольство.
Ничего себе.
И этот исторический провал оставил глубокий след. В 32 главе Второзакония, это так называемая «Песнь Моисея», Израиль за это поведение назван строптивым и развращенным родом.
Порочными детьми.
Да, детьми, которые не оправдали своего призвания. И вот здесь Павел делает просто потрясающий риторический маневр.
В послании к филиппийцам.
Да, он берет эти самые обвинительные слова из Второзакония и применяет их к языческому миру вокруг верующих.
То есть он переворачивает ситуацию?
Совершенно верно. Он призывает христиан стать тем, чем Израиль тогда стать не смог. Он говорит: «Будьте непорочными детьми Божьими посреди этого строптивого поколения. Прекратите роптать».
Потому что каждый раз, когда мы жалуемся на обстоятельства,
вы повторяете ошибку пустыни и отвергаете божественное руководство.
Потрясающе. И знаешь, когда человек радикально отказывается от жалоб, в мире, где нытье просто возведено в культ, он же автоматически становится совершенно иным.
Он выделяется.
Этот контраст настолько силен, что, естественно, подводит нас к следующей метафоре текста. Павел пишет, что такие верующие сияют, как светило в мире.
Угу.
И вот тут я обратил внимание на лингвистический нюанс во фразе про слово «жизни». Там же возникает целая дискуссия о переводе.
Да, очень интересная дискуссия.
Должны ли люди крепко держаться за это слово, что звучит как попытка, ну, просто устоять на ногах во время урагана, или они должны протягивать его другим, как спасательный круг?
Эта двойственность действительно присутствует в греческом оригинале. И доктор Харман указывает, что оба значения имеют глубокие ветхозаветные корни.
И какие это корни?
Первая параллель – это книга пророка Даниила, 12 глава. Там говорится, что мудрые будут сиять, как звезды во вселенной. Это сказано в контексте сохранения верности в очень темные времена.
Угу, то есть это про держаться.
Да.
А вторая параллель – это пророк Исаия, 49 глава. И там звучит призыв быть светом для народов, неся спасение до краев земли.
А это уже про протягивать.
Совершенно верно. Если мы опираемся на Даниила, акцент падает на необходимость сохранять свою святость в условиях враждебной культуры. Если на Исаию, это призыв активно влиять на окружающих.
И прелесть в том, что...
И эти два процесса неразделимы.
В реальности, да.
Ведь невозможно быть источником света, не освещая пространство вокруг себя.
Именно так.
Но, слушай, дальше в 17 стихе возникает еще одна метафора. И она для современного уха звучит крайне странно.
Ты про возлияние?
Да. Павел пишет. «Но если я и соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Там используется термин, ну, связанный с пролитием напитка. Что это вообще значило для людей первого века?
Для античного читателя, неважно, иудей это или грек, это была повседневная, визуально понятная картина. В древних жертвоприношениях существовал четкий регламент.
Как это выглядело?
Основой служила главная жертва, например, животное или плоды урожая. Их возлагали на алтарь. Но в самом конце ритуала...
Как финальный штрих?
Да, как финальный завершающий штрих, поверх этой основной жертвы выливался кубок вина или масла. Это и называлось возлиянием.
Угу.
Само по себе это вино не было сутью жертвоприношения. Оно лишь дополняло его, как бы сопровождало главный акт поклонения.
Ого. Слушай, если перенести эту картину на отношения Павла и филиппийцев, получается совершенно невероятная вещь.
Давай разберем это.
Павел, ну... Величайший апостол, автор множества текстов, человек, который рискует жизнью ради распространения веры. Он называет главной, фундаментальной жертвой на алтаре повседневную, обычную веру самих филиппийцев.
Да.
А свою собственную жизнь, даже если она закончится мученической смертью от рук римлян, он приравнивает к этому скромному кубку вина,
да,
который просто выливается поверх их великого труда. Это же, ну, абсолютное, тотальное принижение собственного эго.
Это квинтэссенция той самой покорности Христа, о которой говорилось в начале главы.
Угу.
Павел не видит себя главным героем истории. Он не требует сочувствия к своему тюремному заключению. Напротив, он утверждает, что возможность стать этим дополнением к их вере – это повод не для скорби,
а для радости.
Для колоссальной радости. Он просит филиппийцев сорадоваться ему, превращая потенциальную трагедию своей смерти в праздник совместного служения.
Итак, собирая воедино этот масштабный пазл, от необходимости усилий, движимых благодатью, до разрушительной природы ропота и такого радикального смирения, мы приходим к вопросу о том, как вообще Бог смотрит на весь этот процесс человеческой трансформации.
И источники делают на этом особый акцент. Бог наслаждается процессом внутренней работы в людях.
То есть его это не тяготит?
Абсолютно нет, его это не утомляет. Он не похож на, знаешь, раздраженного механика, который вынужден снова и снова чинить постоянно ломающийся двигатель.
Угу.
Ему доставляет глубокое удовольствие преображать характер человека, формировать в нем те самые желания, о которых мы говорили ранее. И это напрямую разрушает одну из самых токсичных ложных установок в нашем обществе.
Какую именно?
Миф о том, что люди никогда не меняются.
А, классика.
Да, пословица вроде «горбатого могила исправит», они абсолютно противоречат библейскому нарративу. Изменения возможны.
Но ведь мы, ну, действительно часто видим, как люди десятилетиями борются с одними и теми же недостатками. Ходят по кругу, срываются. Из-за этого этот скептицизм кажется вполне обоснованным, разве нет?
Этот скептицизм возникает из-за неверных ожиданий. Лекция проводит важный контраст. Да, конечно, в истории зафиксированы случаи мгновенного избавления от глубоких пороков.
Ну да, чудесное исцеление.
Человек мог десятилетиями страдать от тяжелой зависимости, а после духовного кризиса внезапно и навсегда потерять тягу к разрушительному поведению. Но такие радикальные чудеса – это скорее исключение, чем правило.
А как выглядит правило?
Гораздо чаще реальность выглядит как долгая изматывающая траншея. Человек, склонный к вспышкам разрушительного гнева, возможно, будет вынужден вести ежедневную борьбу с этими чертами характера до конца своей жизни. И это не признак отсутствия благодати.
Это просто требует времени.
Изменения происходят, но они требуют колоссального времени, терпения и постоянной опоры на внутреннюю божественную силу. Поэтому практическая рекомендация очень проста.
Какая?
Не пытаться перестроить всю личность за один день. Нужно выбрать одну конкретную сферу, один укоренившийся паттерн и начать целенаправленно использовать средства благодати.
Разворачивать паруса.
Да, прося об изменении самих желаний в этой узкой области.
И знаешь, это заставляет задуматься о гораздо более широкой проблеме, которая вообще выходит за рамки теологии.
О чем ты?
Мы ведь живем в эпоху, где все, абсолютно все заточено под мгновенные результаты.
О да, мы не любим ждать.
Доставка еды за 15 минут. Сериалы, которые доступны сразу целиком, все серии. Курсы, обещающие полную трансформацию личности за 3 дня.
Таблетки от любой печали.
Да, наша культура просто не переносит ожидания и дискомфорта. Но если истинная, глубинная трансформация характера – это вот этот медленный, пожизненный процесс совершения того, что скрыто глубоко внутри, процесс, требующий борьбы, трепета и, главное, отказа от постоянных жалоб, то возникает вопрос, а что если наша современная одержимость скоростью и вот этими быстрыми лайфхаками на самом деле является главным препятствием к тому, чтобы стать по-настоящему цельными, глубокими людьми?
Это сильная мысль.
Возможно, настоящая жизнь начинается именно там, где заканчиваются быстрые решения.